Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 10 сентября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И это очень хорошо, что пятница. У микрофона Александр Асафов. Мы с вами продолжаем, как обычно, наши встречи, наши обсуждения новостей, различных тем, опросов, высказываний, заявлений. В общем, все подряд. То, что может нам показаться интересным, мы с вами обсуждаем. Зовем гостей. Такое тоже с нами случается. И сегодня такое случится с нами снова. Во второй половине программы к нам придет, я надеюсь, что придет, Михаил Игоревич Монахов. Это руководитель московского отделения партии ЛДПР. Эта партия несколько лет назад перестала расшифровываться, поэтому это просто ЛДПР. Вот, соответственно, поговорим, как дела у них, если он, конечно, придет. Надеюсь, что придет. Вот, соответственно, в Москве на дорогах 8 баллов. Ситуация сложная, но я думаю, что это уже история неизбывная, а мы типично будем с вами стартовать с 7, с 8 баллов, да, и город будет стоять. Так будет продолжаться до, думаю, февраля с пиком в декабре. Ну, посмотрим, как будет. Тут вон что-то наши медики драгоценные запели на все лады про возможную следующую волну. Вот, ну, вроде бы и не похоже на то, ну, посмотрим, в общем, посмотрим, не будем загадывать, не будем предсказывать, этим у нас пусть занимаются специальные люди под названием синоптики. И вот смотрю я на прогнозы, и что могу сказать, по-моему, они запутались, они очень хотят сказать два простых слова, бабье лето, и не могут, и вот как-то оно вот, как будто, такое ощущение, как будто они им давятся, да, то есть говорят все вот про это, да, но не называют, не знаю почему. Ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что к понедельнику, 13 сентября, горожане попадут в климатическое прошлое. В этот день температурный фон в столице будет больше соответствовать маю-июлю, он пояснил. И также добавил, что воздух прогреется аж до 24 градусов тепла. Ко вторнику, правда, понизится до плюс 16, ожидаются дожди. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, погода порадует москвичей в день города, то есть завтра. Погода будет без осадков, с переменной облачностью. Дневная температура составит около 20 градусов. В воскресенье станет еще теплее, 23 градуса. Ну, соответственно, в понедельник 24 по Тишковцу, да, получается. Температура воздуха в ночные часы будет почти летняя, а дневная соответствует скорее августу, нежели сентябрю. Все выходные будет комфортной, ну и будет небольшой кратковременный дождь 12 числа вечерком. И 14 и 16 местами небольшой дождь, ну и температура упадет уже до 13 градусов. Но еще затем, в начале последней декады сентября, погода еще раз исправится, и существенных осадков не будет, а потом она приблизится к климатической норме, а потом они не знают, что будет. Но, да, Виталий Фили, да, вы правы, это новое пополнение словарика, климатическое прошлое. А можно ли попасть в экономическое прошлое, где доллар по 6 рублей, да, и биткоин ничего не стоит? Да, это Владимир Бонд спрашивает. Не можно, не можно, к сожалению. Что еще? Значит, по поводу транспорта, да, вот сводочка сегодня попалась на глаза. По итогам первых месяцев нынешнего года ДТП с участием пьяных водителей, количество ДТП, снизилось на 17,9%. Госавтоинспекция Москвы нам сообщает. Количество погибших и пострадавших по вине нетрезвых водителей снизилось на 39,2% по погибшим и 14,7% по пострадавшим. При этом количество водителей, которые позволяют себе сесть за руль автомобиля в нетрезвом виде в столице, все еще достаточно велико. Достаточно для чего, интересно. Привлекли к ответственности 8181 товарища с начала года. А за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, то же самое, да, еще 7960. В отношении 996 водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 за повторное управление в нетрезвом виде. Ну, вот у нас почти 1000 чемпионов, которые повторно попались. На данный момент за езду в нетрезвом виде наказывает лишением права управления на срок от 1,5 до 2, а также штрафом в размере 30 очки. За повторное нарушение штраф до 300 и лишение свободы до 2 лет, возможно. Честно говоря, не слышал, чтобы кто-то получал реальный срок за пьяное вождение, если без жертв. Вот не слышал. Возможно, я не осведомлен, но что-то мне казалось, не дают реальный срок. На тему алкоголя. Значит, еще сегодня мы как-то обсуждали, господин Салагай. Салагай, да, Олег Салагай, это замминистра здравоохранения, сегодня проводил пресс-конференцию, посвященную Всемирному дню трезвости, и сказал, что то, что Россия самая пьющая страна в мире, это вранье, это не соответствует действительности. И, соответственно, уровень потребления алкоголя в России с 2014 по 2017 был одним из самых низких в Европе. Я видел, ну, вот на днях даже по-моему, статистику зачитывал, мы на 14-м, что ли, почетном месте. Вот, есть цитата Мурашко из апреля, что вклад потребления алкоголя в мужскую смертность в стране составляет до 70%. А 80% работающего населения, это важно, работающего, имеет более одного фактора развития неинфекционных заболеваний, среди которых избыточное потребление алкоголя и табака. Вот, значит, к другим новостям. Год не пью и чувствую себя прекрасно, Владимир Бонд пишет. Не бухайте, он вас призывает. Стратегический инвестор спрашивает. Ни на одном из погодных сервисов погода в ближайшие 3 дня не поднимется выше 21 градуса. Откуда в гидромедцентре берут такие цифры? Но Виталий Филеев считает, что из хрустального шара. Я иногда с ним готов согласиться. Но, возможно, они раскидывают какие-нибудь руны, знаете, или куриные кости. Гадание на кофейной гуще, мне кажется, не очень прогрессивно. Или, наоборот, слишком прогрессивно. Но какие-то методы предсказания у них есть, и, видимо, те самые сервисы, в которые вы смотрите, погодные, да, они запаздывают. Но посмотрим. 877 пишет, всю жизнь выпиваю и тоже чувствую себя прекрасно. Но это все до поры, я считаю. Так, новость. Сегодня тоже, да, в новостной повестке там много чего. И, конечно, есть ключевые, будем их обсуждать, но вот что мне понравилось. Значит, смотрите, строительство «Северного потока-2» полностью завершено. Об этом сообщает «Газпром», ссылаясь на Миллера, который сообщил, что сегодня утром в 8:45 полностью завершено строительство газопровода «Северный поток-2». Завершили сварку последней трубы второй нитки, и Лавров говорил недавно, что все оно заработает через несколько дней. Газ может быть поставлен, по словам Миллера, до конца 2021 года, в отопительный сезон. Bloomberg считает, подозревает нас, что с 1 октября это все начнется. Значит, 9 сентября Мария Захарова связала начало поставок с позицией регулятора ФРГ. Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологическому маршруту, сказала она. Вот, значит, что немцы говорят? Немцы говорят, что пока разрешение выдать не могут, потому что нет у них данных о герметичности, прочности и наличии необходимых предохранительных устройств двух ниток газопровода. Названные документы пока не предоставлены. Но, тем не менее, глава комитета Бундестага по экономике Клаус Эрнст, он пока усомнился насчет 1 октября, насчет цифры Блумберга, и говорит, что это нереалистично, поскольку на получение всех необходимых сертификатов уйдет от нескольких недель до нескольких месяцев. Ну, не будем спорить с немцами, хотя, мне кажется, вот его прогноз он не очень оптимистичный, поскольку с газом ситуация-то вы знаете какая, да, он и рекорды по цене бьет, и спрос высокий, поэтому это в их интересах. «Сколько не ловил по 264-й, никого не закрывали», это пишет нам Алексей. «И даже штраф в 300 тысяч не дают судьи. В основном отрабатывают. Снег чистят, листву метут». «Почти все друзья гонят самогон». Вот и статистика такая. Мастер спрашивает, кто уже привился от гриппа. И, кстати говоря, еще не привился. Да, надо будет это сделать. Так, что еще? Значит, ну вот пару дней, да, обсуждали, что талибы — запрещенная террористическая организация в России. Талибы назначили инаугурацию нового правительства на 11 число. Кто-то в этом усматривал троллинг, кто-то иронию, но в любом случае в этом контексте об этом рассуждали. Вот, и... они отменили. Отменили инаугурацию, сказали, что... Мы несколько дней назад ее отменили, и потому что кабинет уже работает. Это все были слухи, что в годовщину теракта, ну и так далее, да. Вот. А ранее информация была со ссылкой на источник. Это было неофициальное заявление. Ну вот, что называется, если они, что называется, троллят, да, троллят... Вам весьма удачно. Есть у них хорошие советники. Значит, ну, он не считает созданное правительство инклюзивным. Собственно, наверное, там интересных новостей больше нет. Большой блок, который стоит обсудить. Я думаю, что вы так или иначе уже эту информацию читали, да? Вот, но тем не менее, да, это итоги, конечно же, встречи. Итоги встречи президентов России и Белоруссии, параметры экономической интеграции и так далее и тому подобное. Ну и отдельно хотел поговорить еще о учениях Белоруссии и России, которые вызвало, ну, ожидаемую реакцию. Давайте, наверное, с учений начнем, а потом перейдем к Белоруссии. Значит, НАТО пристально следит за стратегическими российско-белорусскими учениями «Запад-2021». Организация призывает Москву и Минск действовать прозрачно и предсказуемо. Вот это мне очень нравится. То есть у нас проходят учения. Это абсолютно наше дело, да? Ну вот, но нас призывает действовать прозрачно и предсказуемо. Как будто, да, ну, тут как бы сложно говорить о саммите, да, но очень хочется это сказать. Значит, все страны имеют право проводить учения своих вооруженных сил, но они должны соблюдать обязательства по прозрачности. Мы призываем действовать предсказуемо и транспарентно. Это официальный представитель Альянса Лунгеску нам сообщает. Сегодня начались эти учения, достаточно крупные. Принимают участие 200 тысяч военнослужащих, 80 самолетов, вертолетов, 290 танков, 240 орудий, 15 кораблей. Учения продлятся до 16 числа. Значит, ну, учения учениями, собственно, это дело, конечно, интересное, но обсуждать надо со специалистами. Я бы с вами обсудил реакцию. Соседняя с Белоруссией Польша начала проведение своих военных учений на 6 тысяч военнослужащих. Также в Польше ввели чрезвычайное положение в связи с учениями. Напомню, несколько дней назад они ввели чрезвычайное положение в связи с вот этим мигрантским кризисом, да, как его можно уже называть вполне. Значит, не видел пока, но, видимо, не дождался или плохо искал реакцию стран Прибалтики на учение, она должна быть по логике, да, потому что Польша уже выступила, да, и тоже поучаствовал в этом, в пиар-сопровождении наших учений господин Зеленский. И он заявил, что допускает возможность полномасштабной войны с Россией. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая вероятность есть, он сказал на соответствующий вопрос журналиста. Это будет самой большой ошибкой России. После этого никогда не будет существовать соседство между Россией, Украиной и Белоруссией. Я вот последнюю фразу не понял, могу ее трактовать только как, чтобы, если это будет, после этого Украины никакой не останется, конечно. Значит, есть реакция Пескова, есть реакция, как она называет, реакция Кремля. «Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям», сказал пресс-секретарь президента. Ну, собственно, думаю, что ждем реакции Прибалтики, ждем реакции, собственно, американцев, да. Я думаю, что она, в общем, вполне предсказуемая. Опять они выпустят какой-нибудь доклад, что российская армия уже совместно с Белоруссией доберется до прибалтийских столиц там за несколько часов, перебросит какие-нибудь танки к Парижу там за двое суток, ну и создает колоссальную угрозу в киберпространстве, космосе, Арктике и Антарктиде. Да, кстати говоря, последнее время, обратил внимание, часто стали наши оппоненты геополитические про Антарктиду беспокоиться, про наши научные там базы, там их 7 штук, да, видимо, там тоже напряженность нарастает. 877-й пишет, вот логика, да, посмотрите. Отлично, поток практически запущен, бюджет теперь полностью пополнится за счет собственного населения. Значит, цены на газ нам еще повысят, 33 не предел. Ну вот как с человеком разговаривать? Он, видимо, да, он раньше писал, что он всю жизнь выпивает, вот судя по контексту сообщения, выпивает прямо сейчас, да. Газ что, из вас добывают, что ли? Вы его, что ли, производите, да, что за ваш, за счет населения? Но это ладно. Можно предложить Украине вспомнить, через какое время российские войска оказались в окраинах Тбилиси. Да они все знают, все понимают. Просто вот единственная реакция, которая возможна на такие учения, а это же тоже сигнал, да? Это же тоже сигнал. Они вот могут только, что называется, в пиар-поле работать и говорить, насколько они озабоченные, и что им нужна срочно помощь НАТО для того, чтобы на рубежах России стоять, да, там еще есть Калининград, и Калининградская область, есть Балтийск, и там крепость, и неизвестно какое оружие угрожает Польше прямо через границу, а через Польшу всей Европе, и так же, и так. Ну, у нас много кто нам стоит на наших рубежах и нас сдерживает, да, и пытается за это денег взять со всех остальных, не очень получается только. Вот, но думаю, что за несколько дней учений, да, мы еще послушаем, какие они у нас слишком агрессивные, слишком недопустимые, да еще совместно с Белоруссией, страна, которая подвергнута, ну, всем возможным санкциям и прочим порицаниям. Кстати говоря, по поводу порицаний, с 21 сентября Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией, причем все ограничения, вот, и можно будет туда, видимо, наведаться, если кому интересно. Просто что означает снятие ограничений, да, чтобы было понятно в абсолютных цифрах. До пандемии производился 201 рейс в неделю, сейчас производится 36. Вот, соответственно, думаю, что вернется к допандемийным показателям. Хотя, опять же, да, я не знаю, как будет, потому что я слушаю наших медиков, по-моему, все уже, да, штук 6 я вот этих сообщений слышал, что, возможно, в конце сентября наложение инфекции, пожалуйста, поберегитесь, там, вакцинируйтесь, ревакцинируйтесь. Кстати говоря, Всемирная организация здравоохранения говорит, не надо вакцинироваться, пока не привит на планете последний африканский негр. Потому что это нечестно, потому что вы уже на второй заход идете, а у них и первого не было, и поэтому надо все силы бросить туда. Вот, ну, значит, у кого есть возможность, да, стоит ревакцинироваться, я тоже пойду в сентябре, ближе к концу. Алексей шутит, что после этого заявления Зеленский позвонил Байдену и спросил, босс, я правильно сказал? Да нет, это как раз вот он туда и транслирует, смотрите, они собираются с нами воевать, это учение не просто так, они нам показывают. Так, стратегический инвестор спрашивает, вы предполагаете пригласить ли в свой эфир представителей партии «Новые люди»? Вы знаете, веду переговоры уже месяца полтора. И что-то эти новые люди новые, конечно, а привычки старые, потому что они меня по какому-то большому такому бюрократическому кругу пускают. То с одним согласованием, то с другим. Я говорю, дайте мне любого, да, вот мне не нужен ваш самый главный, господин Нечаев. Они говорят, нет, если уж пойдет, то пойдет самый главный. А расскажите, о чем вы будете говорить? А почему вечером? Почему нельзя утром? Я говорю, утром нельзя, мы только по вечерам встречаемся. Ну, хорошо, мы подумаем. А вот мы вернулись с дополнительными вопросами. Ну, и так далее. Эта волынка продолжается. Вот, не знаю, будет ли нам это интересно после выборов, но вот я все-таки думаю, что до выборов мы попробуем это сделать, да, то есть на следующей неделе остается буквально несколько дней. Но пока вот так, пока вот веду переговоры. Кстати говоря, сейчас вот новости начнутся, в новостях напишу им и спрошу, ну че, ну, прочитали мои там очередные какие-то предложения или нет. Вот, хотелось бы, но хотя я думаю, что люди очень заняты. Хотя мне есть что спросить, они по некоторым параметрам отличаются от других партий, и ну, можно интересно поговорить. Значит, чиновников от ВОЗ, радующих за Африку, надо пригласить в гостиный двор, чтобы они посмотрели, как активно мы тут жируем на вакцинах. Виталий Филин, не понимаю, объясните, что там в гостином дворе не так. Так, вовремя запускают «Северный поток», там как раз подорожал газ. По Белоруссии, да, очень хочу подробно поговорить. Пока, наверное, задам вам вопрос, да, вопрос, собственно, такой. Вот прежде чем я вам расскажу, о чем приняты какие-то решения, да, в каком направлении и как это будет, я хочу ваших ощущений. Как вы считаете, вот это начало... Объединение в рамках такой, вот, ну, это называется уже союзное государство, уже много лет так называется, но ощущения союзности нет. Неужели вот это новое какое-то, новый шаг, и мы действительно станем единым экономическим пространством? Потому что у меня есть такое ощущение, что, в принципе, да, это, конечно, не объединение в одну страну, но объединение в такой, ну, самый близкий пример — это Евросоюз, да, Евросоюз двух государств. И забегая вот совсем вперед от нашего обсуждения, мне кажется, что это неплохое начало для создания такой новой платформы, не побоюсь этого слова, да, нового способа взаимодействия. Вот аналогичная, ну, самая простая аналогия — это Евросоюз. Страны отдельные, вот, но там существуют вместе, это достаточно удобно. Последний негр в Африке не завтракал, нам нельзя обедать, Сергей пишет. Вы знаете, у них логика другая. У них логика такая, что Африка, ну и не только Африка, еще ряд стран бедных, до которых не дотягивается COVAX, а COVAX — это программа предоставления вакцин тем, у кого нет своей вакцины, тем, у кого нет денег купить, ну вот, совсем таким странам. Вот эти страны, они являются резервуаром, в котором инфекция бродит, получаются новые штаммы, и поэтому наша с вами вакцинация может оказаться бесполезной, поскольку там не удушен очаг, оттуда можно ждать новых дельта, мю, гамма, бета, ну и неизвестно каких, омега и так далее, и против которой нынешние вакцины действовать не будут. То есть они в такой логике. Поэтому надо сначала там, а потом уже, соответственно, по второму кругу. Определенная логика в этом есть, но думаю, что их, поскольку их не слышат и ни американцы, никто, я думаю, что мы тоже к этому отнесемся с вами весьма прохладно и пойдем ревакцинируемся, кому это нужно. Кстати говоря, интересный момент, сегодня тоже краем глаза прочитал, что у нас господин Байден там вводит обязательную вакцинацию для большого количества категорий граждан. И это интересно, да, я вот еще посмотрю, как бы... информацию, потому что у нас что-то ее мало, да, это я вот на американских сайтах прочитал, что там несколько категорий, вот теперь под обязательное вакцинирование подведено, видимо, в Америке тоже не так все хорошо, как это видно по новостям, но я вам обязательно доложу. Сейчас давайте послушаем, что там в новостях нового, об этом нам расскажет Александра, ну и после мы продолжим наше с вами обсуждение батьки и всех других обстоятельств.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35 в Москве, 10 сентября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем все как обычно, да, никаких у нас серьезных новаций нет. И перед выпуском новостей, да, мы обсудили несколько новостей. Вот есть комментарий от Боба из Соединенных Штатов, который нам пишет, видимо, оттуда он нас слышит. периодически. Он пишет: Байден заявил, что все госслужащие обязаны привиться, но это против Конституции, поэтому вряд ли получится. А я вот читал более подробную какую-то новость, что там несколько категорий предприятий бизнеса, и это какие-то массовые категории, теперь и госслужащие, до этого армия, и что это вроде как похоже на тотальную ту самую обязательную вакцинацию. Получится, не получится, не знаю, читал. Может быть, я читал, конечно, опять какой-нибудь Fox News, где они по всем этим моментам перегибают, скажем так, перегибают, но не знаю, честно говоря, не знаю. У них все сложно с этим. И молодец Байден, правильно. Вчерашний эфир произвел неизгладимое впечатление, да, несколько сообщений на эту тему. Ну, весело было, да. Перестаньте кровавого тирана называть батька. Проявляйте, пожалуйста, уважение к нам. Белорус нам пишет. Спасибо. Да вы знаете, это не мы его так назвали. Это же ваше какое-то там местное название. Нам он, безусловно, никакой не батька вовсе, да? Кум докушал огурец и ответил с мукою, да? Вот оказался наш отец не отцом, а батькою, да? Перефразирую классика. Вот, поэтому, ну, это же прилипло, это же часть языка, да, ну, хорошо, не буду. Буду называть его Александр Григорьевич. Итак, президенты России и Беларуси объявили о согласовании параметров экономической интеграции двух стран. В будущем компании двух стран должны получить доступ к системам госзакупок. Пятая за год встреча президентов в четверг закончилась совместной пресс-конференцией. Главным стало объявление о завершении работы по составлению плана дальнейшей интеграции двух стран. Переговоры велись почти 3 года. Как, собственно, господин Лукашенко-то сопротивлялся и говорил, что хватит все уже, не своевременно это все. И вот раньше было да, а сейчас нет. Но, как напомнил Путин, эти переговоры касались разработки 28 союзных программ, нацеленных на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран. Экономическая интеграция, как и было сказано. Значит, 10 сентября премьер-министры Михаил Мишустин и Роман Головченко финализировали документ, и он был опубликован на сайте российского правительства. Одобрено решение об углублении интеграции на основе 28 союзных программ. Они все согласованы. Ну, значит, доступ к системе государственных закупок, общие принципы взимания косвенных налогов, внедрение системы администрирования их в рамках союзного государства. Цель этого, чтобы была видна четко структура цены товара. Понимание реальной стоимости позволит перейти к единой промышленной политике и к доступу к госзакупкам и госзаказам. Именно этот пункт Лукашенко назвал главным для его страны. Это равные права для субъектов хозяйствования наших стран, те самые равные условия, о необходимости которых различные представители Белоруссии, в том числе я, как президент, говорим на протяжении многих лет. Это основа основ. Перестаньте кровавого тирана называть Байден, пишет нам Анатолий Анатольевич. Очень смешно. Когда, Александр, когда объединение, как думаете? Я думаю, что такого объединения в советском стиле в единое там государство не будет. Я думаю, что это вот формат существования, как в рамках вот для меня самое наглядное сравнение — это Евросоюз. Вот есть в Евросоюзе Германия, есть и Польша, есть и там Австрия. И они, с одной стороны, суверенные государства со всей там своей армией и прочими делами, но они достаточно глубоко интегрированы и по таможенному законодательству, и по пограничным, да, вот этим всем соглашениям, и по прочим моментам. Это удобно и выгодно. Нет единой валюты, нет единого государства. Ну, расскажите, это Евросоюзу, у которого и несколько валют, как вы знаете, а не только евро. Значит, что еще? Ограничение доступа к госзакупкам для белорусских компаний и предприятий планируется снять, но, видимо, умрет какая-то часть посредников. Значит, они получали сейчас временное разрешение. Значит, будет заключено межправительственное соглашение по антимонопольному законодательству, где будет единое правило конкуренции и полномочий регулирующих органов, в том числе в части проверок. Значит, будет комитет союзного государства по налоговым вопросам создан. Вот, ну и, значит, единая денежно-кредитная политика, осуществление валютного регулирования, интеграция национальных платежных систем, вот это уже важно, создание общего платежного пространства в рамках союзного государства. Значит, цена на газ, это белорусская принципиальная позиция, должна быть для Минска гораздо ниже, чем для европейских стран. Требовали цену, как в Смоленской области, да. Путин сообщил, что на следующий год цена для Минска сохранится 128,5 за 1000 кубов. Цена на европейском рынке 650 за 1000 кубов. Так что разница, мне кажется, понятна, подчеркнул Путин. Значит, до 1 декабря 2023 года должен быть подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках союзного государства. К июлю следующего года должны договориться о том, как этот объединенный рынок будет работать. Решение о сроках, да, как я сказал, до 1 декабря 2023 года. Значит, единые подходы к законодательству в области трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования, пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми. Многие проблемы здесь уже решены. Граждане двух стран могут свободно приезжать друг к другу без загранпаспортов, находиться без регистрации до 3 месяцев, на равных приобретать и распоряжаться имуществом. Действует соглашение о пенсионном обеспечении. Установят равные тарифы на услуги аэропортов и аэронавигации. Тарифное регулирование унифицировать будут в железнодорожном транспорте. Суда под российским и белорусским флагами будут плавать по единым правилам. Будет отменен телефонный роуминг. Будет возможность обеспечить предоставление госуслуг в электронной форме, гармонизировать использование электронных документов, электронных подписей. Соглашение о единых правилах в сфере защиты прав потребителей, регулирование торговли общественного питания. Взаимно признать средства идентификации при обязательной маркировке товаров, лекарства, обувь, табак, парфюмерия, кожная одежда и так далее. Унификация законодательства в сфере туристической деятельности. Вот это очень забавно, вспоминая туристов из Ирака и прочих этих стран, которые в Евросоюз стремятся. Финансовая ответственность туроператоров перед клиентами, защита прав туристов. Вот основные пункты, конечно, есть и про кредит 630 миллионов, это значительно меньше, чем Минску нужно, вот, но эти ограничения обсуждались заранее. Политическая интеграция, 12 наднациональных органов, единой валюты пока не будет, Центральный банк России, Белорусский национальный банк в один голос попросили нас к этому вопросу пока не подходить. Нужно создавать экономическую базу, а все остальное — это политическая настройка, считает Путин. Дом строить с крыши мы отказались давно, резюмировал Лукашенко. Ну вот, кратко, это я очень кратко. Вы, думаю, что можете почитать подробнее, документы уже, соответственно, опубликованы. Мне кажется, это правильный шаг, потому что, как я вам говорил еще и год назад, да, мы обсуждали, что мы стоим на пороге новых союзов, вот в новом совершенно издании, которых и предположить не можем. И я не удивлюсь, если союзное государство будет расширяться, да, и вот этот формат, мне кажется, ну, абсолютно, ну, не то что прогрессивным, но, скажем так, возможным к существованию. Хотя вот Виталий пишет, что проблем полно у Евросоюза. Когда у них проходят их брюссельские посиделки, богатые страны Северной Европы, Бенилюксы просят выделить кредиты и средства ради более нищих стран Юга. И вокруг этой темы постоянные войны. Ну, есть сложности, конечно. Причем в Евросоюзе уже какие-то там сложности достаточно такие терминальные есть по ряду вопросов. Вот. Но, тем не менее, сам формат, да, он, мне кажется, неплох. Да? Вот посмотрим, получится ли у нас. Я считаю, что... Обещал не называть его, да? Я считаю, что Лукашенко убедили, что я считаю, что он был против, поскольку он держался на вот этой своей такой абсолютной, как он считал, суверенности. Но, как правильно Алексей замечает, санкции, да, подтолкнули, потому что вариантов у него осталось немного. И, собственно, военно-техническое сотрудничество, как его называют, и теперь экономическая интеграция. Ну, собственно, все это большой шаг вперед. У меня нет таких тревожных ожиданий, что вот еще теперь мы этих будем нахлебников кормить. Я думаю, что наоборот вместе будет нам поинтересней. Конечно, вот те ранние заявления Лукашенко, да, чтобы не называть его, как просил белорус, о том, что нужно равноправное, абсолютное, да, они достаточно забавные, да, но вот подобная экономическая интеграция, да, она вполне разумна, без каких-то там таких перегибов. Не знаю, хотя, может быть, про перегибы мы еще узнаем, и опять будет, что вот, у нас там, я не знаю, тигры мясо не доедают в зоопарках, а мы Лукашенко кормим. Вот, но мне кажется, все на самом деле здраво, потому что это логичный шаг в новых обстоятельствах. Белавия заживет, у нее больше выхода нет, кроме полетов к нам. Ну и нам-то что, плохо что ли? Я, правда, не собираюсь в Минск, честно говоря, хотя очень давно собирался туда съездить, но сейчас вот не до этого. Вот, но кому-то, может быть, надо, вот, там многих родственники живут. Так, объединение земель можно только приветствовать, остальное перетерпим. Давайте обсудим, как вы думаете, приведет ли это к чему-то большему, или опять Лукашенко сейчас нам голову поморочит годик-другой, а потом все поменяет. Такое же было, я напомню, да? Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Звоните, будем с вами обсуждать. Вы в эфире. Здрасте.
Добрый вечер, Александр Вайс.
Здрасте, здрасте.
Да, радиослушателю Б хочу пожелать, чтобы он слушал радио из Литвы, либо из Варшавы. Вот. Поэтому не надо здесь верховодить и заниматься там пропагандой Нехтановской. По поводу данных соглашений, я думаю, что 28 пунктов говорят о многих будущих перспективах. Я не думаю, что наш президент какой-то дурик, извините, это выражение возьму в кавычках, в том числе даже не подразумеваю, да, не применяя данный термин к высшему должностному лицу нашего государства. Потому что за закрытыми дверями много чего говорится того, что не афишируется в официальных СМИ. Поэтому в любом случае мы под прессингом между молнией и наковальней не только энергетической так называемой безопасности Евросоюза, центра которой находится в Вильнюсе, это стратегическая структура НАТО, но и под постоянным так называемым недремлющим оком Соединенных Штатов Америки. По поводу Северного потока, я думаю, война будет во второй половине сентября. Будут подняты вопросы.
Да, а я вам, знаете, когда скажу, когда она будет? Это же очевидно. То есть тут вот, ну, особо даже каким-то хрустальным шаром обладать не надо. 26 числа в Германии что? Выборы канцлера.
Ну да.
До этого их трогать не будут. Меркель пока проложилась везде. Она со всеми там поговорила, со всеми повстречалась, даже там в Киеве, да? Вот, поэтому до этого ничего не будет. Соответственно, какое-то время, когда придет Лашет, ну, мы предполагаем, что это Лашет, да? Какое-то время тоже будет еще там пауза. А вот после этого Германия предъявит все счета за «Северный поток-2». И за 650 спотовую цену, за все будет, я считаю, американский спрос. Ну, вот да, такое мое мнение.
Да, тем более, что пока еще Конгресс усиленно, так называемый, отдыхает на износ, кроме трудоголика Байдена. Поэтому там, я думаю, американский крючкотвор уже что-то чертит в отношении не только «Северного потока», но и тех учений, которые сейчас проводятся. 200 тысяч военнослужащих – это не кухры-бухры, если взять во внимание, что общая численность вооруженных сил Беларуси составляет 63 тысячи военнослужащих. Плюс и страны ШОС и ВДКБ, хоть и символически представлены, но тем не менее, поэтому беспокоит НАТО, хотя они тоже нам отвечают в этом плане взаимностью.
Вывод-то какой? Будет быстро, быстрый эффект от этой интеграции?
Нет, быстрого эффекта не будет. Я уже обозначал причину, по которым мы как бы в любом случае будем это прежде всего воспринимать как символический жест Западу и вызов в том числе, что мы настроены на интеграцию не только с Белоруссией. Но один аргумент хочу сказать. Меня обнадежило непосредственно то, что наши политики озвучили. Возможность совместного парламента. Вот это гораздо необходимое, в том числе и в составе той конфедерации, которая действительно будет тем инструментом и алгоритмом для того, чтобы мы более глубоко интегрировались.
Спасибо за ваше мнение, спасибо. Но я считаю, что это не только и не столько про Белоруссию. То есть это, конечно, важно в этом направлении. Я считаю, что это создание самого принципа, да, что мы можем это сделать еще совместно с кем-то, да. Вот. И на эту тему тоже как бы интересно там, построить предположение. Но хотя, мне кажется, это еще достаточно далеко от нас с вами. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Здравствуйте. Да, хотелось бы надеяться, что вот эти все истории, связанные с имитацией, закончены. Это будет все-таки реальная интеграция. Она нужна и гражданам России, и гражданам Белоруссии. И финансовая, экономическая, социальная сфера. Но главное, это единое вот оборонное пространство, пространство безопасности. Мы ведь по существу просто отвечаем на те же самые учения НАТО там, на Украине, в Польше, Литве и Латвии, которые окружают Белоруссию. Поэтому здесь это нормальный процесс. И по поводу вот каких-то, может быть, более широких объединений интеграционных, есть ЕАЭС. Мне кажется, вот было бы очень полезным, хорошим шагом, если бы, например, оборонное пространство объединилось. Может быть, какое-то...
Но у нас же есть сотрудничество по линии ДКБ. И последние события в Афганистане показали, что это крайне актуальная история.
Да-да-да, может быть, какой-то вот в ДКБ, я не знаю, не то, что объединенный генштаб, но АДКБ все равно такая организация, да, она себя проявляет. Вот Россия и другие, скажем, среднеазиатские какие-то еще республики и Белоруссия в будущем, конечно, могли бы более тесную интеграцию создать. Вот именно в плане безопасности. И, опять же, самые простые вещи. На территории Казахстана нет ни одной российской военной базы. Как, впрочем, на территории Белоруссии. Скажем, вот, в Таджикистане, там, Киргизии есть. В Узбекистане нет ни одной российской военной базы.
Ну, опять давайте не забегать вперед, но в целом, да, вы вот тоже да, мыслите примерно так же, как и я. Потому что без подобных, как бы, шагов угроза достаточно серьезная. И нам ее демонстрирует ежедневно практически. Ну, посмотрим, как оно будет. Спасибо за ваше мнение. Из новостей хочу добавить, что сейчас Россия сцепилась с Белоруссией. Вот прямо сейчас сцепилась в суперфинале по пляжному футболу. Начался суперфинал Евролиги, если кто следит. Россия-Белоруссия. Мужчины. Пляжный футбол. Ну, это забавно. Просто совпало. Какой язык у союзного государства? Я думаю, что надо документы посмотреть, я не знаю, честно говоря. Объединение для России выгодно, а для них невыгодно, исходя из того, какие государства у них и у нас получились после распада. Да вы знаете, мне кажется, тут вопрос не выгоды, а тут вопрос будущего. Потому что, ну, сейчас, да, вот какие сценарии можно для Беларуси начертить в будущем? Там, после Лукашенко, вместе с Лукашенко. Что ему транслируют его ближайшие соседи, да и не ближайшие советчики. Где та самая политика моста, или как, многовекторность, да, у них это многовекторность называлась, называется наверняка. Да понятно, что это такой не очень приятный финал может быть, да. Ну вот, а здесь другие перспективы, и это же вопрос про перспективы. И мы можем, конечно, много говорить о том, что это не нужно, пока не забит гречкой и тушенкой последний холодильник, пока есть последний неотапливаемый сортир на наших просторах, то никаких не может быть таких решений. Я считаю, что это правильно. Я считаю, что это правильно, потому что, ну, есть у нас там определенные моменты, связанные, например, с военной техникой, теми же самыми там колесными тягачами. Можно свои сделать. Когда-то мы закупали вертолетные движки в другом государстве, да, таком дружелюбном. Вот оно поменялось. Ну, мы научились это делать сами, но это заняло время. Поэтому хорошо, мне кажется, этот процесс позитивный. Конечно, интересно понаблюдать, как псевдосоветская экономика имени Лукашенко будет интегрироваться в этот союз. Я думаю, что нормально справится, честно говоря. Вот, такие мои мысли по поводу интеграции. Я, впрочем, в этом вижу больше, чем просто подписание 28 шагов навстречу. А объединение я вижу в этом создание, ну, какой-то новой такой истории, да. И мы, я думаю, что можем увидеть еще на нашем веку, ну, какие-то абсолютно... Вот включение в это пространство стран, о которых сейчас подумать даже как-то невозможно, да, ну, условная там Сирия, да, например. Вот казалось бы, где Сирия, где мы, да, ну, я сейчас совсем теоретизирую, да, сейчас совсем заглядываю за горизонт событий, вот, но мне кажется, в этом направлении было бы неплохо. Это, конечно, не восстановление Советского Союза, как многие... жаждут и хотят, да, но тем не менее какой-то шаг в будущее. По крайней мере, ну, понятно, что есть и перспективы, есть и направление. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Но, по-моему, это все равно все ширма. ребят, по-моему, от Лукашенко при нем ничего невозможно будет добиться, никаких подписей настоящих. Мало того, все вот эти вот программы, которые сейчас подписали, но их же парламенты не ратифицировали. Любой другой премьер-министр или президент, пришедший в Белоруссию, скажет, что я это не подписывал, и все.
Но вчера не сказали, что до 1 октября они это сделают. В начале октября. Ну, посмотрим, да.
Да, да, это надо все посмотреть, как они ратифицируют, потому что могут там... Ну, смена власти может произойти, кто кого переживет, как говорится. А без единой, извините меня, валюты или военных сил доказать, что у нас общее государство, это будет невозможно.
Ну, смотрите, в Евросоюзе они же как-то справляются без одного и другого.
Ну, нет, ну, в основном, конечно, там они члены НАТО, не надо там это говорить. Потом все-таки у них есть добровольное желание подписывать. А когда желания нет у страны, ни Лукашенко, ни
народа. А напомните мне, в каком году подписали Конституцию Евросоюза? Это к вопросу о добровольных желаниях.
Я не знаю.
Когда... Не подписали, они не смогли договориться, да, в этом.
Нет, а в этом что такого? В Англии нет Конституции, до сих пор так не могут
договориться. Но Англия-то она сама так живет, потому что у нее там монархия и так далее. А тут...
Смысл в том, что желания ни у президента Беларуси, ни у белорусского народа нет. Почему нет желания белорусского народа? Потому что не было ни референдума, ни плакатов, что хотим в России. Ничего мы не видим. Поэтому и у президента нет желания. Чего мы даже добьемся? Ничего не добьемся. А когда говорят «кормить Беларусь», так он, ну, Александр Григорьевич каждый раз приезжает, берет миллиард долларов. Каждый приезд, он берет миллиард за приезд.
В этот раз меньше взял.
Меньше. Да, в этот раз больше не дали, наверное. А может быть, 600 миллионов чего? Евро, может, ему дали. Может, он согласился на евро, а не на доллары.
То есть, думаете, по курсу догнал свое. Ладно, спасибо за ваш весьма прагматический взгляд. Я все-таки надеюсь, что моя оптимистическая картина более реальна. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здрасте. Вы в эфире, не молчите же. Ну, или в другой раз, раз не получается сказать. В общем, резюмируя, считаю это правильным и позитивным, хотя, конечно, есть и сомнения, есть и опыт уже, опыт не очень веселый, да, взаимодействие с теми же самыми людьми. Но, мне кажется, сама историческая ситуация к этому подводит. Вот, и я надеюсь, что, как вот Толич пишет, в первую очередь демонстрация возможности договориться было бы желание. Ну, по крайней мере, согласование инструментов, да, это шаги навстречу в любом случае. Вот, такие мнения. А белорус, который просил Лукашенко не называть батькой, считает, что хуже не будет. Я давно присоединился безо всякого на то референдума. Было же вроде 30 карт, а подписали 28. Вы знаете, не знаю, сколько их было. Вот, но вот цифра 28 достаточно давно. А Борис считает, что не надо Сирию включать нам в общее экономическое пространство. Нам лучше уж Израиль, там много наших. Ну, шутка понятна. Я думаю, что Израиль видит себя иначе, честно говоря, несмотря на то, что там много русскоязычных граждан. А Сергей замечает справедливо, что Беларусь исправно платит по кредитам и обслуживает все вовремя. Мартин предлагает включить Приднестровье. Нет, вот тут я говорю, что тут рамка для рассуждений очень широкая. Да? Вот начать перечислять, кто еще может войти, на каких условиях, да, и кому это полезно, и что нам полезно. Да я вот навскидку, наверное, 10 направлений вам нарисую. Да? Возможно, в НАТО выйдет какой-то доклад, да, о том, что как вы смеете предлагать насильственную интеграцию. Да, возможно, такое будет, но, возможно, и не будет. Вот. Но об этом стоит поразмыслить, и мне кажется, история, она сейчас свою динамику увеличила значительно быстрее, да, чем мы можем даже иной раз осознать. И, возможно, все это при нашей жизни еще состоится. Не знаю, будем обсуждать. Сейчас новости на радиостанции, продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 10 сентября, пятница, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов, в Москве 7 уже баллов, правда не 8, и мы продолжаем наше обсуждение и рассуждение политического свойства с гостями. В гостях у нас сегодня Михаил Игоревич Монахов, руководитель московского отделения ЛДПР. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, уважаемые слушатели.
Всем партийным или людям, которые притворяются партийными и приходят к нам в гости, я задаю один и тот же вопрос. Не ответил пока никто. Никто не смог сосредоточенно и четко, без какой-то оголтелой, такой лозунговой, площадной пропаганды разъяснить нам спокойно. Надеемся, что это будете вы. Вот зачем мне и там, рядовому нашему слушателю, обывателю, вообще нужны политические партии? Что это за институция такая? С чем ее едят? Зачем она нужна вот простому человеку, вот мне или вот ему, например?
Ну, в моем понимании и в нашем общепартийном понимании мы склоняемся к такому мнению, что один человек, ну, то есть, ну, у нас институт выборов есть, да, есть партии, есть одномандатные кандидаты, там, самовыдвиженцы и так далее. В нашем понимании самовыдвиженец не может сделать ничего. Вот он один, Госдума 450 депутатов, что он может сделать один? А партия может сделать гораздо больше, чем один человек. Вот в моем понимании это вот так работает.
То есть партия — это про выборы. Больше ни зачем она человеку не нужна, по сути.
Нет, ну, если мы говорим с вами про выборы, про законы, про, как бы это ни банально звучало, улучшение жизни граждан, то да. Если мы говорим в целом, то, конечно, ну, нужно повышать там, уровень политической грамотности человека, в целом наших граждан, сограждан, потому что...
Ну вот смотрите, нас, к сожалению... вот представьте, да, что на вас большая политическая миссия, да, объяснить людям про политическую грамотность. Вот в двух словах, вот смотрите, человек ходит на работу, вот он там какую-то деятельность свою осуществляет, у него есть какие-то хобби, и приходите к нему вы и говорите, пора просыпаться. Тебе пора становиться политически активным не только раз в год в единый день голосования, а может быть и раз в два года, да, может быть и реже еще он ходит. А ты должен стать частью некой политической общности, потому что у нас есть с тобой общие важные дела. С ними связано развитие нашей там, страны, защита твоих интересов, наших общих интересов и так далее. Он задает простой вопрос, зачем мне это? Вот как ответить?
Ну... К сожалению, у нас граждане настроены всегда, зачастую, да, мы общаемся много, там, ЛДПР много на улицах агитирует, с людьми общается, и очень, очень многим действительно, вот вы сказали, это вопрос очень актуальный, и ответить на него действительно сложно, да, но можно, и, но здесь есть нюанс, сложно объяснить человеку, обычному простому человеку, который, возможно, включает телевизор, смотрит иногда Соловьева, смотрит других там какие-то политические передачи, да, там, и, условно говоря, их переключает сразу. Потому что, ну, а что я могу сделать? Так вот, пока у нас человек будет думать, что я ничего не могу, пока человек не понимает ценность своего голоса, ну, конечно, выборы, конечно же, выборы, потому что да, по-другому у нас пока люди в политической активности, ну, участвуют мало. Будем честны, и власть это дает тоже нечасто людям делать. Хорошо, есть выборы. Так вот, люди в выборах сильно разочаровались, и наша задача, задача ЛДПР в том числе, объяснить человеку, что ему нужно прийти на выборы, что это и есть его политическая активность, и если он сделает вот этот шаг, то мы потом сможем человеку дальше объяснить, и с ним уже можно будет легче взаимодействовать и работать, что ему дальше нужно делать какие-то дополнительные шаги, не только сходить на выборы, но пока хотя бы довести человека до избирательного участка. Вот это самое сложное и тяжелое действительно сейчас. Люди живут в таких условиях, ну вот Москва, конечно, в этом плане полегче, да. В Москве люди в целом уровень жизни повыше, и как бы о чем мне эта политика?
Ну вы знаете, вот такое есть соображение в экспертном сообществе. Есть одна партия, которая себя называет партией регионов, да. То есть он говорит, мы партия регионов, мы партия для регионов, нам не интересны ни Москва, ни Питер, но эта партия имеет весьма скромные позиции и, по-моему, сколько, одно откидное место в Думе. Да? Вот, но по сути...
Ну, была еще одна партия регионов, у нее еще более незавидная, так сказать, судьба.
Но они название именно оттуда берут. Да, вот мы да, защищаем да, регион да, от этой Москвы, которая высасывает все соки, да, есть такой стереотип. Вот, но тем не менее партии региона в хорошем смысле, не сравнивая ни в коем случае ни с Виктором Федоровичем, да, и был такой человек.
И есть
вроде. И так далее, есть, да. Говорят, любит выпить, да. Вот. В хорошем смысле партией регионов являетесь вы, поскольку вы основную часть партийной работы ведете в регионах. Именно там ваш ресурс, да. Это действительно так, или это вот такое экспертное заблуждение?
Вы знаете, в регионах люди живут сильно хуже. И даже брать, если ЦФО, там Костромская область, Ивановская, Владимирская, там еще другие области, но там действительно уровень жизни сильно ниже. И ЛДПР транслирует всякие такие достаточно простые, понятные лозунги, тире, которые у нас есть программа наша партийная, там 100 пунктов. Эти 100 пунктов вытекают из тех законопроектов, которые мы...
О программе отдельно хотелось бы говорить.
Ну да, мы сейчас просто, я коротко скажу, что мы их не выдумывали. Это все наши законопроекты за 30 лет. И вот как раз здесь вопрос о партии. Зачем нужна партия? Ну, один человек это не может сделать. У нас есть Жириновский, который 30 лет этим занимается, и огромный, так сказать, уже
опыт. А почему никого, кроме Жириновского, кстати говоря, мы не видим, не слышим?
Ну, вот потому так что...
спроси там, 5 фамилий КПРФ. Ну, наверное, обыватель может назвать там 2-3, да? Ну, потому что они на слуху. Там 5 фамилий Единой России, назовут больше, тут с этим попроще. 3, как минимум, теперь фамилии Справедливой России есть теперь 3, да?
Ну,
вот, ну, после последних обновлений. А вот вопрос про ЛДПР, ну, с трудом.
Ну, я здесь не соглашусь, потому что, например, про Справедливую Россию я здесь вообще не согласен. Ну,
Прилепин-Семигин же, я это
ну,
имею в виду.
Ну, я понимаю, но люди не знают. Ну, знает Миронова там, условно говоря, но про других товарищей никто не знает. У нас Жириновский, ну, это вообще легенда,
ну, глыба. Ну, матерый человечище и так далее. Да. Он, кстати, был у нас в эфире. Но, тем не менее,
нет, ну,
где,
я
еще, где еще люди? Ну, вот
Дегтярев. Я... Что, не знает, что ли?
Вы еще Власова мне назовите.
Нет, тут Нилов, председатель комитета, уже второй созыв. Человек, который огромное количество законопроектов социально ориентированных, он этим живет.
Вот слушатель перечисляет. Жириновский, Островский, Фургал, Дегтярев.
Ну вот, я назвал одну из фамилий. Фургал, Островский, это все наши губернаторы. Ну, поэтому здесь, конечно, здесь я не соглашусь. У нас люди достойные есть, но опять же, конечно,
еще сложно Сипягин, найти. По-моему, у вас в Владимирской
области. Сипягин, Владимирской области губернатор. Поэтому есть проблема, что мало кто хочет управлять оппозиционной партией. Это очень тяжело. Владимир Вольфович об этом часто говорит, что мало кто хочет взять на себя груз ответственности за оппозиционную партию.
Ваши слова про оппозицию меня как вгоняют в определенные сомнения, потому что представители вот оппозиции, да, мы видели прямо вчера, да, в этом
эфире. Нет, ну, знаете, если мы будем называть там парламентскую системную оппозицию, это одно, если мы будем называть ребят, которые там кричат на площадях разные речевки, я не считаю их оппозицией, потому что, ну, вот, что они могут.
Ну вот смотрите, все-таки возвращаясь, да, у вас есть целый институт мировых цивилизаций,
да.
Вы выпускаете колоссальное количество молодежи, да, партийной.
Да.
Почему же мы ее как-то вот громко не видим? Ну вот там Власов, да, я назвал одна фамилия, только потому что он парадоксальными законопроектами там занимался, запретом русского рэпа и чего-то такого еще.
Нет, ну у нас институт, во-первых, он имеет государственную аккредитацию. Мы выпускаем там большое количество людей-специалистов. Но это не обязательно, что они должны быть все партийными. Там разные люди учатся, не только партийные. И в том числе и большое количество депутатов Государственной Думы наши, фракции действующие, просто заканчивали этот вуз. Ну, то есть мы даем дорогу молодежи в прямом и переносном смысле. В том числе не только в политике, но и в учебе. Потому что стоимость обучения очень низкая. Стоимость проживания в общежитии очень низкая. И поэтому для многих... ребят из регионов, это действительно шанс хороший получить высшее, нормальное, хорошее образование. Специалисты там придут хорошие.
Хотя, правда, вот Каргинов называют.
Каргинов Сергей Генрихович, конечно, руководитель нашего центрального аппарата партии, депутат Государственной Думы двух созывов. Поэтому, ну, люди есть известные. Ну, понятно, понимаете, да, согласен, на площади не выходим и не орем. Это да. Покрышки не жжем и с вилами к разным инстанциям тоже не выходим.
Ну, давайте немножко поговорим о таких странных проявлениях текущей кампании. Но это люди все равно спросят, поэтому да. я тоже вас спрошу уж. если это, ну, как-то, может быть, там прозвучит обидно, прошу не обижаться. В этом политическом сезоне, ну, наверное, все, по крайней мере, там, в социальных сетях могли посмотреть юмористический, назовем его так, ролик про партию ЛДПР, который изготовили, очевидно, ваши оппоненты. Вот, ну, а может быть, это такой хитрый способ пиара, да, потому что, ну, разные оценки по этому ролику есть. Я бы задал два вопроса. Первый, видели ли вы, знаете ли вы о том, что о вас ходит такая чернуха?
Да?
Вот. И второй вопрос, кто может быть заказчиком, для чего это нужно?
Ну, все этой черноты льется очень много уже 30 лет, в том числе и на Владимира Вольфовича лично, и он как бы это все терпит, и это крайне тяжело, это как раз вопрос, кто возглавит партию, и как возглавит вот это все терпеть. Это первое. Второе, да, эти ролики видели, там, картинки, видео, ну, понимаете, когда не за что конкретно вот обвинить, ну, вот просто нету, власти конкретной там нету, коррупции, ну, никто, ну, этого нету, потому что мы не у власти, у нас 40 депутатов Государственной Думы. Ну, надо вот что-то и высосать из пальца. И какие-то журналисты еще там в 90-х это все начали, так сказать, поднимать.
Тиражировать,
да, там. Очень много, кстати говоря, приписывают Владимиру Вольфовичу слов, выражений, кто вообще никогда не говорил. Он сам сидит там на совещании с нами, говорит, я вообще в жизни не говорил. Ну, действительно, так оно и бывает. Просто нужна какая-то утка запустить. И в том числе вот это запускает. Ну, так как уже есть такой... журналистов, не сильно талантливых, да, кто вот это все делает, запустить, ну, и какой-то контент сделать. Но это же люди деньги потратили, притом немалые.
Ну, я поэтому и говорю, это что сделано... это же ваш политический оппонент,
да,
очевидно.
Да,
то
да,
есть задача-то, да, чтобы там за вас да. не... Или наоборот, проголосовал новая категория избирателей, которая не думала за вас голосовать.
Ну, мы воспринимаем это, конечно, как оскорбление очередное, но мы это терпим уже 30 лет.
Ну, как вы считаете, кто заказчик-то?
Честно, не знаю, кто может быть заказчик этой всей истории. Ну, я говорю, врагов у нас хватает, вот правда.
А, вот мне намекают, что я традиционно, да, некоторым гостям, в чьих ответах я сомневаюсь, задаю вопрос, чей Крым? У вас есть ответ на этот вопрос?
Ну, конечно, Крым русский, наш, всегда им был, и ошибка советской власти, одна из ошибок, да, за что мы критикуем советскую власть, коммунистов, что они вообще этот Крым подарили Украине.
Один человек по имени Владимир много раз повторил свой вопрос в надежде, что я его зачитаю. Видимо, вопрос очень каверзный, да? Поэтому я все-таки вам его задам. Значит, вопрос такой. Был ЛДПРовец Алексей Митрофанов. Где он? Что с ним случилось? Неужели он не оправдал доверия?
Ну, здесь можно продолжить, что ЛДПРовец Алексей Митрофанов, когда из партии его исключили, он пошел в другую партию под названием «Справедливая Россия». Поэтому, наверное, они больше могут знать, где вот этот товарищ сейчас находится.
Много комментариев разной тональности. Давайте перейдем к программе. Я вас поспрашиваю то, что меня интересует, а потом будем принимать звонки от наших радиослушателей. А вы, радиослушатели, готовьте ваши вопросы, обязательно пообщаемся. Значит, смотрите... Ну, во-первых, да, это не в тему ролика,
да.
это другая тема.
Да.
По московским избирательным округам, за которыми я пристально слежу, у вас баллотируется 12 кандидатов. Ни одной женщины. Почему?
15.
Вроде 12, я насчитал. 15.
Нет, все 15, у нас все одномандатные округа закрыты нашими кандидатами. Вы знаете, это не специально, там что так получилось. То есть у нас нет какой-то такой установки.
Просто
не,
вот, ну, просто так вот получилось. Партия Роста, например, у Титова, да?
Да.
Вот, там три флагмана и три женщины. Они прямо на сайте партии. Партия «Новые люди» тоже, да, в списке федеральном всего две фамилии. Одна из них женская. Так или иначе, вопрос женщины в политике, это вообще вопрос международный сейчас, да? Посмотрите, все эти Тихановские, Санду, Кортес, да? Я вот вам минимум три, да? Там их больше. Их больше. Это такой новый тренд. И вот сейчас обсуждается, что следующими выборами в Японии премьер-министр, скорее всего, тоже станет женщина. Причем женщина такая бывшая там рок-музыкант. Ну, интересная история. Вот. Тем не менее, женщина в политике достаточно новая такая.
Но где-то штука. Непонятно, то женщина, то мужчина, тоже такое есть. Но это тоже тренд, но не обязательно же ему следовать, правильно?
То есть в этом смысле тут нет никакой там специальной
истории? Нет, специальной нет. Да? У нас много женщин-кандидатов в регионах, просто в Москве так чисто получилось.
Понятно. Давайте теперь к программе. Смотрите, вы назвали 100 пунктов. Многие из них достаточно скажем так, уязвимые для обвинений в популизме. Вот вы согласны, что у вас есть абсолютно нереализуемые пункты в программе или нет?
Ну, здесь, вы знаете, опять же вопрос о партии. Силы партии достаточно, чтобы это все реализовать, но главное, чтобы нам не мешали. К сожалению, нам мешают, и, понимаете, эти все пункты, они написаны просто для людей.
То есть человек смотрите, не будет... просто для людей. Да. Возврат всех территорий СССР без войн. Кроме Прибалтики, как это возможно?
Ну, я не могу вам сказать, как это возможно,
пункт, но
я
могу... Пункт программы.
Ну, хорошо, я понимаю, что это пункт программы, я вам просто хочу сказать, что, конечно, если ЛДПР придет к власти, то этот пункт программы будет реализован, я вам говорю это совершенно
открыто. То есть, как, неважно, вы главное проголосуете.
Нет, ну, это будет сделано, потому что Владимир Вольфович Жириновский, его позиция абсолютно понятная, что территории Советского Союза, Российской империи, они должны быть, конечно, воссоединены.
Но тут как это...
Ну, вы знаете... Ну, это технический вопрос, это может быть по-разному
сделано. Вы знаете, что такое популизм?
Я знаю, что такое популизм.
Популизм — это решение простыми методами очень сложных вопросов, да, решение, ну, обещание, точнее.
Да, да.
Вот, значит, второй пункт.
Просто нужно проводить...
Добиться распуска НАТО. Это как?
Ну, это наши враги. И, конечно, мы хотим, чтобы НАТО перестало существовать.
Не, хотим и обещаем сделать в случае там, прихода к власти, это разные вещи.
Да, ну, так и есть то, что в случае прихода власти Владимир Вольфович и наша партия действительно будут этого добиваться. Ну, это так. Ну, мы будем этого добиваться.
Но есть какая-то дорожная карта, что пункт первый, собственно, выгоняем из НАТО, я не знаю, там, Польшу, да? Пункт второй, включаем в НАТО Гвинею-Бисау, да, и она становится камнем на шее НАТО. Или это... НАТО, мы приказываем вам распуститься, а то что-то случится.
Это технические вопросы. Мы людям это транслируем 30 лет, и люди с этим согласны. Понимаете, можно расписывать долго дорожную карту, но людям это будет непонятно. Ну это так и есть. Мы действительно пишем простыми словами нашу программу, но это никакой не популизм.
Не, ну мне кажется, это однозначно популизм. Ну, как мне кажется, поскольку говорить, смотрите, я сделаю так, что вы все станете миллиардерами, а как, это вопрос технический, да? Это же тоже, ну, такой достаточно уклончивый ответ.
Ну, я ответил, как ответил. Давайте, может быть, перейдем к московской повестке, например.
Ну, давайте
к московской. Я честно скажу, я не специалист-международник, поэтому, ну, может быть, на какие-то вопросы я не могу вам ответить как специалист и как компетентный человек.
К московской. Вот лично о вас у меня вопрос. Вы выдвигаетесь и в Госдуму, и в нашу Московскую городскую думу.
Да.
Что для вас приоритетнее? Что для вас является, ну, более такой, скажем так... Посильные задачи или более интересные задачи? Где приоритет?
Ну, вы знаете, конечно, учитывая, что там у нас не столько ресурсов, как у партии власти, конечно, я лично усиленно работаю на округе Мосгордумы, но учитывая то, что два округа смежных, в любом случае, это результат идет в единую копилку и партии, и мой как одномандатник кандидат.
То есть, где получится? А если получится и там, и там, как будете выбирать?
Как партия скажет, так и сделаю. У нас, в отличие от других там, партий, есть серьезная дисциплина, и мы ей придерживаемся. Действительно так.
Значит, вот я посмотрел ваш ролик.
Да.
Вот, там вы утверждаете, что власть не хочет, чтобы люди шли на выборы, потому что боится молодых и энергичных, а вы этого намерены не допустить. У меня вопрос, а чего именно власть боится? И кто эта власть в вашем понимании?
Ну, кто власть, мне кажется, очевидно, что есть там, партия власти. Я просто не буду лишний раз называть, чтобы не рекламировать. Все, мне кажется, это для всех так понятно. И
это то, партия что... пива, да.
И то, что...
И партия «Тропическая Россия».
И то, что там московские власти активно помогают этой партии. Да и это даже не Москва, это просто по всей стране происходит.
Но мне кажется, это логично. Нет, они же члены партии.
Нет.
Вы бы не помогали, вот будучи, допустим, я не знаю, там, губернатором, да?
Ну, послушайте, это уже происходит.
Когда Фургал стал губернатором в Хабаровске, ЛДПР взяло там все выборы всех уровней, все мандаты, по-моему, только... Чуть-чуть там досталось коммунистам.
Мы,
вот это такая же история.
Мы это прекрасно понимаем, поэтому... Но это, понимаете, это в одном регионе так. Потому что я с вами здесь не соглашусь, вот по одной простой причине. За ЛДПР в Хабаровском крае голосовали всегда очень много, начиная с 90-х годов. и вообще на Дальнем Востоке. У нас там был очень высокий рейтинг. И Фургал Сергей Иванович, между прочим, когда еще в первый раз шел на губернаторские выборы, не вспомню какой год, ну там, условно говоря, срок ранее, там, 5 лет назад, да, грубо говоря, он там занял уже там 25% он взял. То есть он уже занял серьезное второе место, ну, 25%, это серьезно. Поэтому здесь я с вами не согласен. И тут вопрос такой, ну, тут человек год у власти, а тут сколько? 20 лет у власти. Это разные вещи. И когда каждый год мы видим одно и то же, что происходит в Москве, в других регионах, видите, это, ну, очень много такой политической пошлости. Мы же все прекрасно понимаем, но сделайте вы это как-то более, не знаю, не вот не под прямым углом. Ну, это же видно всем. Ну, всем это видно. И люди уже от этого устали. А что касается там молодых, ну, действительно, хотелось бы обновление власти, хотелось бы видеть молодых людей во власти, и ЛДПР дает хорошую возможность для этого. Это никакая не агитация, никакой не популизм, но это факты. У нас самая молодая фракция в Государственной Думе, там 37
лет. Ну, вот вопрос
лет.
Тоже я задаю всем, да. Ну, почти всем кандидатам. Да. У меня много кандидатов в этом году, да, побывал вот на вашем месте, в вашем кресле. Вот, предположим, вы избрались. Ваши первые дела на округе.
Ну, когда избирается человек, становится депутатом там, Московской городской государственной думы, он уже в состоянии выполнить те наказы, которые избиратели во время предвыборной кампании нам дали. Потому что я часто слышу от людей такую фразу: «А вот что вы уже сделали?» Ответ на это очень простой. Как я могу что-то сделать? Нет, я могу что-то сделать, но это не носит, не будет носить глобальный характер. У нас есть там сила депутатского запроса. То есть мы можем написать обращение депутата Государственной Думы, отправить запрос. Это вот такая немножко бюрократическая машина задвигается. Мы что-то можем помочь сделать там от лавочки до какого-то более серьезного вопроса. Но глобально этот вопрос надо задавать партии власти, а не нам. Поэтому, конечно, перво-наперво те наказы, которые собраны, а их большое количество, ну, кстати говоря, они, ну, очень, кстати, сильно,
давайте вот
очень сильно варьируются от округа к округу.
Топ-5 проблем, с которыми вы столкнулись.
Слушайте, ну
вот, самая там основная какая-нибудь, мигранты задолбали, например.
И это тоже все-таки Восточный округ, и история с мигрантами, там она очень остро стоит, это первое.
Второе. Я как житель Восточного округа не подтверждаю, но я, правда, в другом округе.
Да,
я уже в 205-м, да.
Вот, дальше стоит проблема вот этих всех наливаек, 24-часовых всяких киберклубов, которые там тоже что-то много развелось, всякие пивные вот эти люди, вот на это очень серьезно жалуются. И, конечно, в топ, наверное, это даже выше, капитальный ремонт. Вот это просто...
А что с капитальным ремонтом не так? Вот у меня в доме идет, я не вижу никаких особо проблем.
Ну, это хорошо, что у вас, если у вас то все по смете, все по проекту.
Я не лезу в это.
Вот, оно вот идет, вы в это не лезете, не вот лезу. В этом и проблема,
что... А этим специалисты должны заниматься,
зачем мне туда лезть? А вот есть ли они, в этом-то и вся и проблема, что у нас... У меня тоже в доме идет капитальный ремонт, но я в это залез, и я понял, что там очень много все делается вообще не по действующим нормам.
А я считаю, что делается, и слава богу, что делается. Могло же не делаться.
Но мы же за это платим с вами каждый месяц, и люди вправе спросить, а почему... Вот примеры конкретные, адреса не буду называть, конкретные примеры. Вот, знаете, вот не нужно быть специалистом, чтобы понять, что это, ну, какой-то бред просто. Оконные рамы в наличной клетке уже проема сантиметров на 20.
Вы, видимо, не слышали про монтажную пену.
Я ладно, слышал про монтажную пену, но это не нормально.
Мы продолжим после выпуска новостей. Очень интересный разговор. Оставайтесь, пожалуйста, на волне. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 10 сентября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы продолжаем беседы о политике с нашим гостем, представителем политической партии ЛДПР Михаилом Монаховым. И, собственно, еще вот буквально мы перед новостями, я задал вам вопрос, вы не успели ответить. То есть... Есть проблемы с капремонтом, это одни из основных проблем
в Москве. Колоссальная проблема. Ну, я сейчас отвечать могу за тот
округ, кроме капремонта, где... вот против чего еще вы боретесь? Или ну, за
опять
что?
Же, против, это как раз-таки есть популизм. Если ты не можешь предложить чего-то, то ты только против, это, ну, не наша позиция, у нас конструктивная позиция. И, кстати говоря, вот пользуясь перерывом, я сейчас взял нашу программу ЛДПР 100 пунктов, и вот то, о чем вы говорили, вернуть все бывшие территории СССР только через референдум мирный и без войн. Есть конкретные
референдумы? Нет, оно не конкретное.
Нет, ну, референдум,
как вы проведете референдум на...
Кто-то захочет, кто-то нет.
Нет, написано «все». Что значит кто-то захочет? Там же нет условия. Если все территории захотят, то мы проведем референдум и так далее.
Нет, ну, кто-то захочет, кто-то нет. Вот здесь такой вопрос.
Там же написано «все». Не кто-то захочет, а все, кроме Прибалтики, если я правильно помню на память.
Да.
Ну, ладно, ну, давайте, же, давайте лучше в Москву. Да это не конкретика. Давайте в Москву. Какие давайте еще проблемы?
Ну, как я уже сказал, проблема капитального ремонта, она очень острая. Проблема, конечно, благоустройства, потому что оно бывает зачастую очень глупое. Ну, просто там, где люди не хотят, им это навязывают, не спросив у них. Вообще проблема Москвы большая, такая, знаете, глобальная. Это то, что власть очень часто не хочет с людьми просто находить общий язык и диалог. Да, в Москве можно сказать, что там кто-то где-то капризничает, еще что-то. Люди хотят это, люди хотят то. Ну, извините, они за это платят деньги и платят налоги. И бюджет города Москвы...
На 52% социальный. Поэтому кто за что платит, очень нет, большой вопрос.
Послушайте, это еще вопрос такой. Если же, как... в рамках всей страны брать, то это колоссальные деньги, которые выделяются на то же благоустройство, которое, ну, людям это, если не надо.
То есть, говорить, да, давайте отнимем надо. Москвичей, отвезем в регионы. Вы об этом?
Нет, я сейчас про другое говорю. Я говорю про более умное...
На нашем месте сидел представитель коммунистической партии, который говорил, к Москву к чертям собачьим расселить надо. Все высокие здания посносить и зажить вот таким гениальным колхозом.
Нет, мы точно не за это. Я в Москве в четвертом поколении, я не хочу, чтобы Москву расселяли.
Я предложил коммунистам всем убраться и норм.
Вот это я абсолютно поддерживаю.
Не встретило понимания.
Да, но понимаете, дальше огромная проблема — сохранение исторически-культурного наследия. Да, это может быть не все районы Москвы, но центр Москвы точно, это наша культура. То есть мы говорим там о патриотизме, мы говорим о том, что нужно там приумножать память о Великой Отечественной войне, о подвигах, о еще чем-то, но мы уничтожаем памятники архитектуры и культуры, говоря, что это никому не нужно, и лучше здесь будет торговый центр или нечто из стекла и бетона. Мы вот точно против этого и ведем на эту тему большую и просветительскую работу, и градозащитную работу, на самом деле. Мы предлагали...
А что конкретно сделано, можно сказать? Вот мы спасли 5 зданий, 1, 2, 3, 4, 5.
Ну, я точно могу сказать, что мы спасли дом, доходный дом Булышникова, это Большой Никитской. То есть мы там даже проводили...
Я слышал о 3 политических сил, что они спасли, и про ЛДПР не слышал, правда.
Нет, мы...
И депутат один бегает, МГДшный, по округу, нет, да, ну, и
бегать-то говорит... могут кто угодно.
Значит, он говорит, это мое достижение, он собирал там митинги, я не буду фамилии называть, чтобы...
Ну, вы знаете, я еще раз здесь говорю, что здесь вот, когда называешь конкретные вещи, конкретные адреса, то сейчас прибежит целая толпа, но там же не мы одни, активисты были. Мы сказали, давайте, ребята, объединяться. Вот вы, опять большая проблема, опять же московская. Приезжает, приходит то есть куча активистов,
как это говорит, называется?
Мы такого цвета, мы такого цвета, мы такого цвета. Там говорят, а мы такого цвета. Не-не-не-не, подождите. Мы москвичи, и нам хочется сохранить это. Так давайте объединимся. Так мы больше тратим времени вот на то, чтобы друг с другом договориться, а пока мы договариваемся, там уже все сносят и все.
У победы 100 отцов, поражение всегда сирота, как
это. Да, да, да. Поэтому
давайте я предлагаю дать возможность задать вопрос людям, поскольку я вижу, что идут звонки. Вот, и давайте, попрошу вас надеть наушники и послушаем. Но сразу предупреждаю, вопросы могут быть неприятными, каверзными, потому что у нас нет никакой ни цензуры, ни предварительных отборов никаких. Здравствуйте, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Лимонадный Джо. Я вот отношусь к политикам, независимо от того, в какой они партии находятся, просто по симпатии. Например, к Хованской я очень хорошо отношусь. К Владимиру Вольфовичу я отношусь с антипатией. Просто я вижу, что некоторые вещи, которые ему прощаются, рядовой обыватель уже давно бы сидел. Вот как ваш гость прокомментирует, есть сюжет, он доступен, где Владимир Вольфович едет в поезде, ему приносят ружье и начинает стрелять из окна. Тут куча нарушений законодательства российского, законы об оружии за хулиганство. Как может прокомментировать ваш гость?
Спасибо, вопрос понятен.
Ну, я тоже видел это видео, оно очень давнишнее, и в каких условиях оно снято, где оно снято, в регион, не регион, что это за железная дорога, что это за вагон. Ну, здесь конкретного ответа я дать не могу. И какое нарушение здесь законодательства? Он же не стреляет там куда-то в людей. Опять же, как это снято, это там 90-й там какой-то год.
Согласен. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы спросить. Вот депутаты пользуются очень большими бонусами, на мой взгляд. Зарплата у них, там пенсии большие остаются. Вот если бы вам бы не столько, не такую зарплату и пенсию предложили, а, скажем, процентов, ну, на 30 меньше, вы бы пошли бы в депутаты и стали бы таким же патриотом, как сейчас?
Спасибо. Да вы не снимайте наушники, они еще пригодятся.
Просто удобнее. Ну, у нас в ЛДПР зарплаты все невысокие, и я уже 7 лет занимаюсь общественной деятельностью, и, в принципе, ну, зарплата, это, честно говоря, последнее, о чем я думаю, когда баллотируюсь в депутаты там, Государственной Думы или Московской городской Думы. В Московской городской Думы вообще зарплаты у больше, чем половины депутатов нету. Но об этом я не думаю, честно говоря.
Но это вопрос, который часто людей беспокоит, и является, кстати говоря, частью программы одной из других партий, я их тоже, наверное, не буду, они говорят, что до тридцаточки надо срезать, то есть практически в 10 раз зарплату депутата Госдумы, и тогда будет честно.
Нет, но это, а вот это уже чистый популизм, вы потому что...
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, ну, Владимир Вольфович очень умный человек, очень грамотный, я, как говорится, с уважением отношусь к нему. Пускай там где-то какие-то косяки у него бывают. Ну, это все, как говорится, его...
Залет, я бы сказал.
Такое амплуа, да, 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 да. И уже к этому все привыкли, в общем-то. Ну, вот гость программы сказал, что там надо больше советоваться, как говорится, с москвичами, что москвичи хотят, что москвичи не хотят. Честно сказать, из Москвы сделали игрушку. И благодаря вот Собянину, хозяйственникам, великий, в общем-то, очень хороший. Ну вот, и, как говорится, если под всех подстраиваться, то ничего не сделаешь вообще.
Вопрос, вот, вопрос гостю задайте.
Ну, вопрос. Какой вопрос? Вопрос в том, что вообще, что они хотят, как они хотят. Как они хотят это все продвинуть, чтобы...
Вопрос понятен. Как вы хотите все продвинуть?
Что все и кто они...
Они, в смысле, партия, продвинуть, да. Все, ваши 100 пунктов.
Хорошо. Ну, сейчас, опять же, я так понял, речь про Москву. Ну, вы знаете, а как тогда
знаете,
работать
с людьми? Был хороший вопрос, мы... я вот, да. Извиняюсь, что перебиваю, да. Просто он в контексте. Один человек написал, и вот опять же, да, я не обратил внимания на этот вопрос, но вот он сейчас, что называется, в масть. А что, по-вашему, в Москве работает хорошо? Что точно менять не надо?
Вы знаете, наверное, сложно назвать такую нишу, что в Москве точно работает хорошо. Где-то есть, в каждой там, да, где-то есть хорошо, где-то есть плохо. Опять же, капитальный ремонт. Где-то хорошие подрядчики делают хорошо, все по сметам, все по, значит, проектам. Где-то делают просто ужасно и так, что люди там просто воют. Ну, вы, наверное, видели вот эти все видео, когда да, просто видим, рекой конечно. Льется. Ну, это с этим сложно спорить.
У меня, это понятно, кстати, что это плохо. У меня на округе какой-то безумный абсолютно товарищ от ДТПР, но я его не буду комментировать. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Убер-анархист.
Да, здравствуйте.
Смотрите, у меня такой вопрос. В этом году очень сильно развивается электронное голосование, да, без похода на участок, и, похоже, это наш будущий тренд. А партии существуют только в представительской демократии для того, чтобы представлять мои интересы. Если у нас электронное голосование, зачем мне нужны прокладки для представления моих интересов? Я могу... сам представлять свои интересы, сам голосовать за законы, сам принимать...
То есть решения. Вы спрашиваете, что гость думает вот подобное развитие электронной демократии, да?
Ну, в общем, как бы я в нынешнем виде, вы провели несколько передач и так и не смогли объяснить, для чего нам партии. И...
Но это не значит, что мы не будем стараться это сделать.
Да, но мне не нужны прокладки для того,
я понял, чтобы... Я понял вопрос. Вот смотрите, да, я попробую срезюмировать.
Самый вариант самой прямой демократии, да?
Да, самый прямой. Да. Что вот люди голосуют через интернет, по всем вопросам, по законам в том числе, да, по каким-то там межгосударственным и государственным решениям. Но мне кажется, мы когда-нибудь к этому придем, да? Вот. Но вот на данный момент, как вы считаете, партии — это отживший рудимент уже политического пространства или еще пока поживет?
Ну, точно поживет. И вообще про электронное голосование Жириновский там лет 15 назад говорил о том, что скоро все будут голосовать с телефонов. Ну, там, из каких-то устройств. Так сейчас и получается, что человеку не нужно идти на избирательный участок. Ну, там,
кстати, а вы сами как относитесь к дистанционному электронному голосованию?
Я отношусь позитивно.
Вы сами ногами будете голосовать?
Я проголосую электронно, а потом приду на участок и посмотрю, чтобы меня там, так сказать, вычеркнули из книжки.
Вы украли у меня позицию. Я проголосую электронно, но по участкам похожу.
Я и член общественного штаба по контролю, и уже долго с этим работаю.
У нас вопрос есть. Вы в эфире? Нет, уже нет. Ну ладно, давайте ваш вопрос слушаю, говорите. Алло.
Добрый вечер, Александр, Вась. Уважаемый Михаил. Вот я вашего лидера знаю не понаслышке. В 90-м году мы его грудью защищали от тех камней, которые в него летели на Никольской улице. Он, как Александр Македонский, откуда-то примчался на какой-то колеснице, которую его однопартийцы тащили со своими невообразимыми флагами. И вот я вот действительно вот сейчас обратил внимание, хочу задать такой вопрос. Вы из года в год повторяете и рейтинги, и в том числе членство в Думе в процентном соотношении, в лучшем случае 12-14%. Не кажется ли вам, что в вашей партии стагнация? Эта стагнация происходит из-за несменяемости лидера, либо у вас отсутствуют политтехнологи, либо у вас какая-то программа, вот я вас послушал, на самом деле, мало чем отличается какой-то оригинальностью от других так называемых партий, хотя вы говорите, мы за все хорошее, но с конкретными делами. Вот в чем, по вашему мнению, вот данная проблема? Вот тот же рейтинг, который вы оправдываете, в том числе по прогнозам Единой России. Спасибо большое.
Спасибо. Но Единая Россия, по-моему, никаких прогнозов не делает, да. Ну, вопрос понятен, да, почему не меняется ваше партийное представительство? У вас избиратель, но настолько стабильно. Ну, действительно.
Нет, я вам скажу, почему. Вот, это в том числе, почему за электронное голосование выступаем. Сложно по всей стране закрыть полностью 100% избирательные участки. По всей стране 30 тысяч избирательных участков.
Давайте только людям объясним. Да. По поводу слова, что значит закрыть? Не пускать никого?
Нет, имеется в виду
осуществлять наблюдение.
Да. Это очень сложно сделать, это может делать только партия власти своими ресурсами. И где мы выставляем наблюдателей, из года в год мы видим, это я по Москве могу судить, и в 2011 году это ярко было, даже там в тех округах, которые за нас меньше голосовали всегда, наш процент там от 15 до 20. Это когда мы можем проверить, когда мы можем...
То есть у вас отстоять. Выборы украли, вы считаете?
Ну, то, что было раньше, когда не было электронного голосования, сейчас мы посмотрим, как это все будет работать. Да, это так.
То есть сейчас вы, ну, более оптимистично настроены. Социологи, впрочем, нет. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр, Михаил, добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил.
Меня зовут Денис.
О, Денис, извините, да.
Михаил, скажите, пожалуйста, а есть ли в Москве что-то, что работает нормально? Вот не надо это трогать, пусть работает. И те люди, которые, вот, ну, видимо, ходят, пусть остаются на своих местах. Есть ли что-то такое?
Я задавал этот вопрос, но давайте, что называется, еще раз.
Ну, наверное, общественный транспорт хорошо работает. Ну, по крайней мере, во многих округах Москвы с этим проблем нет. Действительно, это все...
Наладили.
Ну да, это развивается хорошо. Опять же... Ну, в таком огромном мегаполисе невозможно все наладить идеально. Но общественный транспорт действительно хороший в Москве. Убирают там, насколько я знаю, троллейбусы уже убрали. Ну, конечно,
маршрутки убрали.
Хотелось бы там троллейбусы оставить. Потому что это, опять же, такой некий облик столицы тоже наш исторический.
Ну, давайте мы грузовой транспорт вернем.
Да тоже нет, облик, ну что вы, ну, мы же не будем без перегибов, без этих. Это же мы же живем сейчас, и троллейбусы ездили на нашем веку. Но могли бы еще есть.
Гужевой транспорт тоже может, наверное, кто-то вспомнить. Тоже могли бы есть.
Нет, я думаю, что уже
история про прогресс, да.
Ну, понятно.
Можно обсуждать, но вот с троллейбусами не очень получалось развивать дорожное движение. То есть, ну, есть обстоятельства, из-за которых троллейбуса нет. И вовсе это не из-за там отсутствия ностальгии по старым временам,
а мороженого по 36 копеек. Я вам еще раз говорю, что... Идеально работающей системы в городе, наверное, нету, но общественный транспорт действительно хорошо развит.
Задавайте ваш вопрос, вы в эфире.
Добрый день, у меня вопрос к Михаилу. Михаил, вот вам не стыдно вашей партии, когда вы голосовали за повышение пенсионного возраста? Спустя вот эти 3 года, которые сказали, что мужчина в своей массе не доживает даже до него. В том числе и
мы не голосовали за пенсионный возраст. ЛДПР за пенсионный возраст не голосовала, голосовала против. Есть лже всякие политики из разных партий, которые вдалбливают людям в голову, что ЛДПР голосовал за пенсионный. Этого не было.
А ваша позиция какая? Надо возвращать?
Надо возвращать.
Как?
Так же, как и сделали, то повысили, так же...
Директивно, да? Нет, то есть увеличивать нагрузку. Нет,
мы, понимаете, мы, наши экономисты, уже сделали все необходимые обоснования, откуда взять эти деньги. Эти деньги есть, и взять можно.
Понятно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр, Алексей, Москва. Михаил, вопрос к вам. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, вот слушаю, вот, ну, склад впечатления, ну, действительно, умный, ну, я расширить такими простыми словами, ну, умный мужик.
Спасибо.
Все, все понимаете, все говорите. Слушаю другого, ну, вот, ну, все умные люди, ну, скажем так, глупых там нет. Вот первый вопрос, почему, когда вы там собираетесь все 450 человек, начинается какая-то вакханалия, вы не можете там договориться. И второй вопрос, бьют ли там, как бы, ну, если так можно выразиться, вам по рукам, якобы что-то вы не можете сделать. Я понимаю, что вы это не скажете в эфире, но хотя бы кашляните, я пойму. А если это зачем тогда туда идти, как бы, ну, просто быть поближе к кормушке, или как, я просто не понимаю.
Три вопроса в одном, да, спасибо.
Спасибо за вопросы. Ну, во-первых, я не депутат, это во-первых, да, я...
Но вы к ним поближе, чем мы, может, вы точно знаете, как там.
Вы знаете, конечно. Большое количество хороших законопроектов ЛДПР выдвигает. Ну, и работающим пенсионерам индексация пенсии. Ну, там вот масса социально направленных, все-все-все хорошо. И еще раз говорю, мы даже даем экономические обоснования этим хорошим социальным законопроектам, социально ориентированным. Но их не принимают, а потом через 10 лет партия власти от своего имени, рейтинг же надо как-то повышать, который и так падает, эти вещи все достает из пыльного ящика, наш законопроект, просто переписывает авторство, их принимает. Когда мы авторы, это не принимается. Поэтому, конечно, нам бьют по рукам, и здесь кашли, не кашли, это очевидно.
Я на всякий случай, да, небольшое техническое объявление. Несмотря на то, что Михаил скажет, ему не верьте, мы не удерживаем его насильно. Он здесь находится абсолютно добровольно.
Даже кофе мы угостили.
Да, даже угостили кофе. Подводя, ну, некое резюме, вот как вы считаете, да, вот есть разные мнения, что компания скучная была, что никакой конкуренции нет, что все понятно на старте, это одна позиция, да, другая позиция, компания очень динамичная, конкуренция высочайшая, прогнозы делать нельзя, никто не понимает, как будет, но будет точно не как обычно, и вообще все достаточно, скажем так, политически более интересно. Вот ваша оценка идущим, ну, почти уже завершающимся, осталось сколько там, 9-8 дней, да? Прокомментируйте.
Ну, конечно, много нового происходит, чего обычно не происходило. То ли стечение обстоятельств, то ли власть так хочет, которая в любом случае этими процессами всеми управляет. Огромное, ну, очень-очень много зарегистрированных кандидатов. То есть раньше такого не было, там в центральном округе, по-моему, там 15 человек, что-то такое там.
Ну, их больше,
их больше. Их сильно больше, и вот даже я комментируя свой там округ в Мосгордуме, зарегистрировали всех, насколько я помню, кандидатов, которые подались. И люди сказали, подождите, мы сами признаем, что мы подписи не собрали, а все равно регистрируют. Ну, это странно, учитывая то, что в прошлом году была ровно обратная ситуация.
В 19-м только.
Да, ну, в прошлом цикле, да, московских выборов, да, в 19-м году была ровно обратная ситуация, были там недовольны, митинговали, там арестовывали всех. Вот, поэтому вот это, конечно, странно, интересно, что из этого будет, и у меня позиция, что, конечно, власть хочет размыть таким образом результаты, вытянуть своих людей.
А как вы считаете, вот есть две версии, что власть сушит явку, и что власть добивается колоссальной явки, рекламируя дистанционное голосование, и там и квартиры, и машины по всему городу, весь город завален. Вот две полярных позиции, вы к какой придерживаетесь?
Я думаю, что в Москве явка не превысит точно 45%, это мое мнение. У электронного голосования, конечно, удобно. И его сейчас активно рекламируют, чтобы люди понимали, что они могут это все делать из дома, им никуда идти не надо.
Но это вопрос безопасности же еще. У нас же все медики говорят, ну не все, многие уже сказали, что, возможно, волна, аккуратнее там и так далее.
Да, и мы же все понимаем, что все хотят мобилизовать свой актив, все хотят мобилизовать своих избирателей, в том числе и власть хочет мобилизовать бюджетников. Ну, будем вещи называть своими именами, а это сделать при такой, при таком коленкоре гораздо проще.
Ну, то есть, все-таки происходит сушка явки или нет?
Вы знаете, люди настолько индифферентно относятся к выборам в целом, это, ну, не новость, что можно плясать, скакать, ничего не изменится. То есть, ну, да, какой-то там вилка есть какая-то, да, неопределившаяся, который пойду, не пойду. А вот кто точно решил уже давно там 5-6, что он не будет в этом участвовать?
Ну, знаете, не соглашусь, потому что наши опросы наших политизированных, но очень пессимистически настроенных слушателей показывают, что готовность прийти в этот раз выше. Спасибо, что пришли, будем встречаться в этой студии, я надеюсь, еще. Спасибо гостю, спасибо всем, кто слушал, а мы с вами продолжим уже на следующей неделе.